Дейр Дейв Мэтьюсон. Откровение, лекция 30. Откровение 22. Новый Иерусалим и как читать. Книга Откровения. Символ авторского права 2024. Дейв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дейв Мэтьюсон в своем курсе книги Откровения. Это последняя сессия 30, Откровение 22, Новый Иерусалим и как читать книгу Откровения. Итак, кто же такие народы в 21 стихе, 24 и 26, и откуда они пришли? Некоторые интерпретировали это как ссылку на народы, которые были искуплены на протяжении всей истории и теперь находятся в Новом Иерусалиме, и это, безусловно, возможно. Еще в главе 5 и даже в главе 1 мы видели, что Христос искупил людей из каждого колена, языка и нации, и некоторые предполагают, что именно это мы видим здесь. Однако, когда вы читаете текст Откровения, оказывается, что ссылка на народы и цари в этом разделе, особенно на царей земных, Иоанн называет их царями земными, а теперь и народами, кажутся теми, кто вступили в сговор со зверем, по-видимому, это те, кто встал на сторону зверя и под чье правление, и теперь они входят в Новый Иерусалим. Другими словами, я думаю, что здесь происходит следующее. Хотя мы видели, что они уже были уничтожены и осуждены в главах 19 и 20, теперь они входят в Новый Иерусалим. Я думаю, что происходит то, что Иоанн сопоставляет два образа, один окончательного спасения и один окончательного суда, чтобы продемонстрировать полную природу Божьего суда, а также полную природу его спасения. Джона не интересует количественная оценка категорий, он как бы хочет сказать, что делают оставшиеся в живых из тех, кого судят в 19 и 20. Он нам этого не говорит и не говорит, очевидно, я не думаю, что Иоанн думает, что каждый последний человек из народов войдет в Новый Иерусалим, но Иоанн говорит в довольно абсолютных терминах. С одной стороны, все цари земли и все народы судятся в 19 и 20 главах. Теперь у нас есть цари земли и народы, входящие в Новый Иерусалим. Что происходит? Как и другие изображения в Откровении, я не думаю, что нам следует воспринимать это слишком буквально. Но вместо этого Иоанн демонстрирует не только полный суд над народами, но и полное спасение народов, которые будут включены в Новый Иерусалим. И мы увидели, что причина этого в том, что часть того, что Иоанн должен продемонстрировать, и на что он уже намекал, заключается в том, что царство этого мира должно стать царством Бога и Иисуса Христа. Частично это означает также, что народы, находящиеся под властью зверя, теперь должны быть переданы под власть Бога и Иисуса Христа. И на буквальном уровне это не означает, что каждый последний человек в народах или все, кто последовал за зверем, и те дни, и т.п., теперь автоматически становятся частью Нового Иерусалима. Но еще раз, попытка количественно оценить и сказать, что 60% народов или половина из них идут на суд, а половина на спасение, противоречила бы цели Иоанна, потому что Иоанн хочет продемонстрировать полное пришествие Царства Божьего, полное поражение сатаны и его царства, а полное наступление Царства Божие означает, что те, кто находится под властью зверя, передача царства означает, что те, кто находится под властью зверя, теперь переходят под власть самого Бога. Теперь они принадлежат Богу. Итак, сцена абсолютного суда и абсолютного спасения просто призвана противопоставить это. Абсолютная всеобъемлющая природа Божьего суда, но также и абсолютная и всеобъемлющая природа спасения, которое он приносит. И возможно, что мы должны понимать это на буквальном уровне, поскольку те, кто не осужден, кто выживает на суде и обращается, это те, кто входит в Новый Иерусалим. Но язык Джона сильно отличается от этого. Он не дает этому количественной оценки. Он просто хочет показать суровую природу суда и спасения, полное прибытие и всеобъемлющий характер его царства в новом творении означает переход тех, кто сейчас находится под правлением сатаны, для вступления в правление Бога в Иисусе Христе в Новый Иерусалим. Также возможно, что это имеет своего рода назидательную функцию. То есть он представляет варианты, доступные народам, спасение или суд. Но в первую очередь я думаю, что контраст в основном риторический, а не математический, как будто мы должны понимать эти два понятия строго и буквально. Но риторически противопоставляя последнему времени окончательную и всеобъемлющую абсолютную природу суда последнего времени, который приносит Бог, который полностью заменяет и отменяет суд Божий над сатаной и его царством, и теперь передавая царство себе, передавая подданных правления сатаны в его правила таково, я думаю, что здесь подразумевается. В то же время, я думаю, нам следует думать об этом как о части спасения последнего времени, ожидаемого Исаией, что означает включение народов. Поэтому я задаюсь вопросом, должны ли мы понять это снова, не столько, сколько это видение тех, кто был искуплен на протяжении всей истории, теперь входящих в Новый Иерусалим. Я думаю, что, учитывая контекст последнего времени глав 21 и 22, а также значение и функцию Исаии 60 и Исаии 2, мы должны рассматривать эти народы как народы, обращенные при пришествии Христа, которые входят в Новый Иерусалим во исполнение Исаии 60. Да, на протяжении всей истории Церкви народы обращались и становились народом Божьим. Но теперь, я думаю, что в соответствии с Исаией 2 и Исаией 60 мы видим, как в конце времени собираются народы, которые станут народом Божьим. Иоанн не говорит нам точно, когда произойдет второе пришествие Христа. Он не говорит, как это происходит. Но ясно, что во исполнение Исаии 2 и 60, я думаю, Иоанн видит конец собирания и включения народов, чтобы они стали народом Божьим. Стих 27 важен, потому что он напоминает нам, что, хотя Новый Иерусалим является инклюзивным городом, у него все же есть ограничения. В стихе 20 говорится, что хотя все народы приходят в него, хотя они и приносят свое богатство, они вносят свой вклад в город, и, возможно, это пример текста, который предполагает, что действительно будет деятельность и осмысленная работа и деятельность. В Новом Иерусалиме. Стих 27 напоминает нам, что при этом ничто нечистое никогда в него не войдет. И никто, кто делает постыдное или лживое дело, не будет делать только тех, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Итак, Откровение — это инклюзивный город, или Новый Иерусалим Откровения — это инклюзивный город. Оно включает в себя язычников, но в то же время есть пределы. Ничто нечистое, и никто нечистый не войдет в него. Затем стих 27 подсказывает мне, что он думает, что не каждый последний человек из народов войдет в Новый Иерусалим, а только те, кто записан в книге жизни Агнца. Только те, кто откликается верой и доверяет Иисусу Христу. Итак, мы заканчиваем городом-храмом, который настолько пропитан Божьей славой и Божьим присутствием, что является храмом. Как храм, наполненный Божьим присутствием, народы теперь предстают перед его светом. Теперь народы включены без нарушения чистоты и святости города, и теперь мы готовы к последнему сегменту, главе 22 и стихам 1-5. Дай мне прочитать. Это последняя часть видения Иоанном храма в Новом Иерусалиме, и он говорит, что тогда ангел показал мне реку воды жизни, чистую, как кристалл, текущую от престола Бога и Агнца посреди великого храма. На улице города, по обе стороны реки, стояло дерево жизни, приносящее 12 урожаев плодов, приносящее на каждый месяц плод свой, и листья дерева предназначены для исцеления народов, и не будет уже никакого проклятия на престоле Божием, и Агнца будет в городе, и слуги его будут служить ему, они увидят лицо его, и имя его будет на челе их, и ночи больше не будет, им не будет нужен свет светильника или свет солнца, Господь Бог будет их светом, и они будут царствовать во веки веков. Так заканчивается последнее видение Иоанна в Откровении 21 и 22. Стих 6 как бы начинает возвращать нас на землю, в некотором смысле, обратно в настоящее, но на этом этапе Иоанн заканчивает свое видение окончательного наследства, окончательного наследия. Решающее событие, которое завершает Божью искупительную историю. Теперь следует упомянуть лишь некоторые особенности главы 22, стихи с 1 по 5. Глава 22, стихи с 1 по 5, не является чем-то дополнительным, что видит Иоанн. Это не дополнительное место, нечто, что пока следует понимать отдельно от Новоиерусалимского храма. 22:1-5 – это другой способ или дальнейшее описание Нового Иерусалима, храма Нового Творения из главы 21. А 22:1-2 – это раздел, который явно намекает или явно привлекает наше внимание обратно в рай или обратно в Эдемский сад. И в этом разделе образы сада и храма доминируют с 22, с 1 по 5. И каждый стих в этом разделе, я думаю, относится либо к Эдемскому саду, либо к храму. И я не думаю, что нам следует разделять эти две вещи, как, надеюсь, мы увидим. Основной текст, на который опирается Иоанн, хотя существует ряд апокалиптических текстов, которые говорят о саде и включают сад в эсхатологическое спасение. Джон, вероятно, знает об этом и, возможно, тоже опирается на них. Но Иоанн в первую очередь зависит от 47 главы Иезекииля. Первые 46 стихов описывают храм, восстановленный храм последнего времени, на который опирался Иоанн, а теперь он также опирается на 47 главу. Так начинается 47. «Мужчина привел меня, ангельское существо, вероятно, взяло его в видение и вернуло ко входу в храм. И я увидел воду, выходящую из-под порога храма на восток, ибо храм был обращен на восток, что интересно, в том направлении, в котором Адам и Ева были изгнаны из сада, и херувимы охраняли вход, восточный вход, рисуя связь между садом и храмом. Вода стекала из-под южной стороны храма, к югу от жертвенника. Затем он вывел меня через северные ворота и провел вокруг внешних ворот, обращенных на восток, и вода текла с южной стороны. И когда человек пошел на восток с мерной веревкой в руке, он отмерил 1000 локтей, а затем провел меня через воду, которая была по щиколотку. Он отмерил еще 1000 локтей и провел меня по воде глубиной по колено. Он отмерил еще 1000 и провел меня через воду, доходившую мне до пояса. И затем он отмерил еще 1000, которая была настолько глубокой, что он не мог пересечь ее, потому что вода поднялась и была достаточно глубокой, чтобы в ней можно было плыть. И он спросил меня, сына человеческого, Иезекииля, ты видишь это? Затем он повел меня обратно на берег реки. Когда я прибыл туда, я увидел множество деревьев по обе стороны реки. Он сказал мне, что эта вода течет в восточный регион и спускается в Арабу, где впадает в море. Когда он впадает в море, вода там становится пресной. Она кишит живностью, и листа и живности будут жить везде, где течет река. Там будет много рыбы, потому что эта вода течет туда и делает соленую воду пресной, так что там, где течет река, все будет жить. И я пока остановлюсь на этом. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на связь с 22 главой Откровения, где упоминается река воды жизни. Иезекииль не называет ее водой жизни. Джон делает это еще в главе 21. Частью обещания, которое предлагается народу Божьему, является то, что я, Альфа и Омега, начало и конец для жаждущего. Я напою даром из источника воды жизни. Джон использует здесь тот же самый образ. Вода, которая вытекает, это река, вытекающая из Иезекииля 47. Теперь Иоанн называет воду жизни. Но это не противоречит Иезекиилю, потому что Иезекииль ясно дает понять, что вытекающая вода дает жизнь всем существам, и она дает жизнь всему, куда течет. Так что описание Джона полностью этому соответствует. Другое большое отличие заключается в видении Иезекииля, река вытекает из храма. Но мы уже видели, что в видении Иоанна отдельного храма не существует. Агнец и Бог — это храм. Их присутствие настолько наполняет новое творение, новый Иерусалим, что ему не нужен храм. Поэтому Иоанн берет образ храма и применяет его ко всему городу. Итак, что делает Иоанн? Так это то, что, поскольку физического храма нет, вода не может течь от порога храма. Вместо этого теперь оно исходит от престола Бога и Агнца. Почему? Потому что Бог и Агнец — это храм в главе 21 и стихе 22. Я не видел храма, потому что Бог и Агнец — его храм. Итак, теперь вода течет с их престола во исполнение храма Иезекииля. Иоанн, возможно, также имеет в виду 8 стих главы 14 главы Захарии как часть своего прошлого, а также вытекающую воду. Но я хочу отметить еще одну вещь, которая отличается от видения Иезекииля. В 47 главе Иезекииля Иоанн видел деревья, по-видимому, во множественном числе, или, извините, Иезекииль видел деревья, растущие по обе стороны реки. Теперь обратите внимание на то, что видит Джон. Он говорит, что посередине большой улицы, или даже немного, опять же, не то чтобы мы должны навязывать символику, было бы немного странно, если бы река текла посередине улицы, если только улица не очень широкий. Но другой способ понять это площадь или широкое открытое пространство в городе, через которое может течь река. Но еще раз, я не знаю, стоит ли нам слишком сильно навязывать образы и придавать им такой буквальный географический или архитектурный смысл. Но река течет посередине города, а затем Иоанн, как Иезекииль, говорит Иоанн, по обе стороны реки стояло дерево жизни, что, по-видимому, уникально. Теперь некоторые восприняли это как то, что они называют собирательным представлением о том, что дерево означает множество деревьев. Итак, мы должны понимать здесь дерево как множество деревьев, то есть тех же деревьев, которые Иезекииль видел в своем видении. Некоторые придумали довольно странные объяснения тому, что на самом деле, для справки, здесь, в Колорадо, где я живу, одно из самых популярных и распространенных деревьев, которые вы видите, это осина. Что касается деревьев осины, то их часто можно встретить в рощах, потому что их корневая система на самом деле взаимосвязана под землей. У вас вырастет осина, и ее подземные корни произведут другие. Некоторые предполагают нечто подобное. Дерево на самом деле растет с одной стороны, но его корни заставляют его расти и на другой стороне, под водой, так что у вас есть дерево с обеих сторон. Две вещи. Во-первых, я не думаю, что нам следует, как мы уже отмечали, выражаться столь буквально. Идея одного дерева с обеих сторон не имеет смысла в буквальном смысле, но я не думаю, что именно так мы должны использовать изображение Джона и это изображение здесь. Вместо этого цель состоит в том, чтобы понять смысл этих видений и вызвать у читателя отклик, который вернет его к Ветхому Завету. И здесь, я думаю, пример Иоанна, начавший с 47 главы Иезекииля, теперь возвращает его к тексту, на который, по-видимому, опирается Иезекииль, и это рассказ об Эдемском саду. Итак, здесь фоном для дерева жизни является Бытие 2 стих 9, дерево жизни в Эдемском саду. Итак, это мнение Иоанна. Я думаю, что это намеренная иллюзия Иоанна, возвращающаяся к Бытию 2 стиху 9, и более того, я думаю, что это его способ еще раз продемонстрировать, что это восстановленный сад. Это восстановленный, обновленный Эдемский сад с деревом жизни в центре. Таким образом, в самой Иезекииле 47 есть образы Эдемского сада, вытекающая река также восходит к главе 2, река, вытекающая из Эдемского сада. Так, река и деревья Иезекииля явно напоминают Эдемский сад, а оживление существ напоминает Эдемский сад. Но теперь Иоанн, начиная с 47 главы Иезекииля, также возвращается к первоначальному описанию творения и включает древо жизни. А теперь обратите внимание, что он делает с деревом. Древо жизни дает 12 урожаев и приносит плоды в течение 12 месяцев, снова опираясь на 47 главу Иезекииля. Но Джон делает кое-что очень интересное. Деревья здесь сейчас предназначены для исцеления народов, которые, как мы видели, входят в Новый Иерусалим еще в главе 21, стихах 24 и 26. Таким образом, это отражает идею о том, что народы, входящие в Новый Иерусалим, теперь становятся народом Божьим. Исцеление следует понимать с точки зрения того же, что я думаю еще в главе 5 и главе 7. Тех, кого теперь Агнец искупил своей кровью, теперь листья дают жизнь там для исцеления народов. Они участвуют в эсхатологическом спасении. Но мне также интересно, не являются ли частью исцеления также эти народы, которые больше не подвергаются опустошению правлением зверя. Это народы, которые больше не соблазняются зверем и не страдают и не опустошаются правлением зверя и правлением сатаны. Теперь они переживают эсхатологическое спасение. Теперь листья приносят им исцеление. Поэтому важно понимать, что эти 22, 1, 2, 5, как я уже сказал, не являются новым географическим местоположением в новом творении. Иоанн не видит чего-то другого или чего-то отличного от Нового Иерусалима. Важно понимать, что язык сада и храма очень тесно переплетаются как в Ветхом Завете, так и здесь. Иезекииль 47 уже сделал это. Иезекииль 47 уже связал образы храма в главе 47 с образами Эдемского сада, изображая храм как место, где река вытекает из сада, и место, где теперь существует дерево жизни и деревья, дающие жизнь. Итак, Джон не видит ничего иного. Это полностью соответствует его изображению Нового Иерусалима как храма, где народ Божий служит священниками. И это потому, что, в моем понимании, ветхозаветный храм был, среди всего того, что он делал, одним из самых важных, он функционировал как своего рода миниатюрный Эдемский сад. Если вы прочтете описание Скинии, а также храма, то будет интересно, что автор описывает ее в Ветхом Завете как имеющую выгравированные на ней изображения пальм, растений, цветов и тому подобного. Здесь также есть два херувима и святая святых, возвышающихся над ковчегом, что, вероятно, отражает двух ангелов, которые охраняли вход в Эдемский сад как святилище, как святой храм. Цветы, растения и деревья напоминают нам о деревьях и плодородии Эдемского сада и о первом творении. Мы уже видели, что, например, еще в 28 главе Иезекииля Адам был изображен священником в саду, носящим нагрудники, 12 камней из нагрудника первосвященника, так что мы должны видеть образы сада и храма, а не образы сада и храма. Они отличаются друг от друга, но Эдемский сад изначально должен был быть храмом, священным местом, где Бог первоначально обитал с Адамом и Евой и где Адам и Ева действовали как священники, которые служили и поклонялись Богу в святилище храма сада. Теперь, в соответствии с этим, Иоанн также видит новый Иерусалимский храм в новом творении теперь с точки зрения образов Эдемского сада. Но мы также очень скоро увидим, что Иоанн через мгновение снова вернется к жреческому языку храма. Но в стихе 3, возможно, далее описывающем исцеление народов, в стихе 3 Иоанн говорит, что никакого проклятия больше не будет. Причина, по которой не будет никакого проклятия, заключается в том, что престол Бога и Агнца находится в городе, и его слуги будут служить ему. Этот язык проклятий, на первый взгляд, может напомнить первоначальное проклятие из Эдемского сада в 3 главе из-за человеческой греховности. Но вместо этого это намек на Захарию, а Захария заканчивается в 14 главе, завершаясь видением эсхатологического спасения последнего времени. И глава 14, стих 11, он снова будет заселен, извините, он будет заселен, то есть Иерусалим, никогда больше он не будет разрушен. Этот язык разрушения — это язык, который встречается здесь. Фактически, в Септуагинте греческое слово, использованное для обозначения разрушения в Захарии 14 часов 11 минут, очень похоже на то, которое использовал здесь Иоанн в 22:3. И идея, лежащая в основе слова Захарии, заключается в том, что ученые часто переводят как запрет на разрушение, объявленный в отношении народа из-за его греховности, то есть злые народы должны были подвергнуться полному уничтожению. И теперь Иоанн говорит, что проклятия больше не будет, то есть больше не будет разрушения ни одного города или какого-либо народа. Потому что теперь пришло исцеление народов, а не уничтожение народов. И теперь они населяют Новый Иерусалим и участвуют в эсхатологическом спасении. И это из-за присутствия Бога. Бог и Агнец сейчас в городе, и их присутствие теперь гарантирует, что больше не будет истребления народов, никакого запрета на разрушение. Вместо этого стихи с 4 по 5, я думаю, возвращаются к изображению народа Божьего как священников, которые служат ему в храме в саду, что и должны были делать Адам и Ева в Бытие 1 и 2. Итак, теперь они изображаются как служили ему священниками. Они также видят его лицо, но теперь, как священники, они входят в присутствие Бога и действительно видят присутствие Бога. Они действительно видят его лицо, но теперь оно доступно не только первосвященнику. Теперь весь народ Божий действует как священник и действительно видит само присутствие Бога. Его имя у них на лбу. Очевидно, это напоминает главы 7 и 14, где 144 тысячи запечатлены и предстают перед Богом с именем Отца на своих челах. Это также контрастирует с знаком зверя. Итак, теперь у вас есть народ Божий, стоящий с печатью Бога на лбу. Вероятно, это указывает на близость и близкие отношения с Богом, но также, вероятно, отражает священнический язык. И это будет тюрбан, который Аарон носил на своей голове, когда входил в храм, когда входил в скинию, например, Исход 28 и стихи с 36 по 38. Последняя фраза, на которой я хочу сосредоточиться в 22 главе, помимо священнического языкослужения, видя его лицо и его присутствие как священника, имеющего свое имя на лбу. И теперь, опять же, в стихе 5 нет необходимости в отдельном физическом храме, потому что Агнец и Бог освящают его. Теперь это заканчивается словами, что они будут царствовать во веки веков. Прежде всего, этот текст следует рассматривать как исполнение таких текстов, как глава 5 и стих 10 Откровения, где в одном из гимнов, воспетых Агнцу в сцене небесного тронного зала, он искупил людей из каждого колена, языка и язык, чтобы сделать их царством священников, и они будут править вечно. И теперь мы видим, как это исполнилось здесь, в главе 22 и стихе 6, «Божий народ правит вечно». Мы также видели в таких текстах, как главы 2 и 3, где особенно последнее обещание победителю, что они сядут на престол Божий и будут править вместе с ним. Итак, на протяжении всей книги мы видим ожидания и обещания церквям, что, если они победят, они будут править. Здесь мы видим, что это исполнилось, поскольку народ Божий теперь будет царствовать во веки веков. Я думаю, что это также следует рассматривать как окончательное исполнение 6 стиха главы 19 главы Исхода, о котором упоминалось в стихах 5 и 6 главы 1. Теперь Христос искупил людей из каждого колена и языка, чтобы они стали царством священников. Теперь мы видим, как они действуют как цари и правят всем сущим. В главе 5 мы также рассмотрели 5 стих 10, что теперь Христос искупил людей из всех колен и языков, чтобы они стали царством священников, и они будут править вечно. Другими словами, в стихе 4 и первой части стиха 5 мы видим исполнение «прости» исход 19:6, то есть то, что они будут священниками, что снова подтверждается в Откровении 1 и Откровении 5. Они будут царством священников. 4 и 5 мы видим, как они действуют как священники. Они служат Богу. Они видят Его лицо и Его присутствие. Они носят повязку или тюрбан священника с именем Бога на лбу, но не в физическом храме, потому что Бог и Агнец — Его свет. Это священническая часть. Теперь, и они будут царствовать во веки веков, это выполняет другую часть, а именно то, что они будут царством. Итак, хотя вы не найдете здесь слова «царство священников», и хотя вы не видите прямого намека на исход 19:6, я думаю, что Иоанн мыслит в терминах исход 19:6. Здесь мы видим народ Божий, который не называется царством священников. Здесь мы видим, как они функционируют как царство священников в 22 и с 1 по 5. Теперь еще одна вещь, которую следует сказать об этом тексте, еще одна вещь, которую следует упомянуть об этом тексте, это то, что, я думаю, нам следует читать его в свете первой главы Бытия. Стихи с 26 по 28, где при первом творении был не только Адам, и мы видели это в апокалиптических текстах, Адам не только должен был действовать как священник, но и в каком-то смысле священническая деятельность людей здесь, в Эдемский сад, также отражает священническую деятельность Адама в Бытие 1 и 2. Мы предположили, что в апокалиптическом тексте в Иезекииле 28 Адам изображается священником в Эдемском саду. Итак, священническая деятельность здесь является высшим исполнением Божьего замысла, согласно которому Адам и Ева должны были служить священниками в саду. Но также, в свете, даже более конкретно и явно, в свете первой главы Бытия, 1 главы Бытия и 26-28 глав текста, который большинство из нас помнит, но на самом деле я начну со стиха 26 и прочитаю до 27, и я остановлюсь на этом. Да, думаю, я тоже прочитаю 28. Итак, с 26 по 28 Бог создает Адама и Еву, и там говорится: «И сотворил Бог», стих 26, «затем Бог сказал: сотворим человека по образу и подобию нашему, и пусть они властвуют над рыбами морскими и птицами воздуха, над скотом, и над всей землей, и над всеми созданиями, передвигающимися по земле». Итак, Бог создал человека по своему образу, по образу Божию сотворил их, мужчину и женщину, благословил их Бог и сказал им: плодитесь и множитесь, наполняйте землю и обладайте ею, властвуйте над рыбами морскими, птицами небесными, над каждое живое существо. Итак, они должны наполнить землю, и править ею, и починить землю как носители образа Божьего. Я думаю, здесь мы находим окончательное исполнение того, что Бог предназначил для Адама, а именно власть над творением. Теперь вы видите, что народ Божий выполняет поручение, данное Адаму, по управлению творением. Теперь они правят новым творением во исполнение Бытия 1:26-28. Итак, видение Иоанна заканчивается тем, что народ Божий живет в новом творении, в саду Эдема, с Богом и Агнцем, обитающими среди них, с присутствием Божьего храма, наполняющим все творения, исполняя замысел первоначального нового Иерусалима и храма, так что теперь цель Божьего искупительно-исторического плана наконец достигнута. Обратите также внимание, можно подвести итог, отметив все новые особенности, которые являются исполнением текста Ветхого Завета. Мы находим новое творение, мы знакомимся с новым Иерусалимом, исполняется Новый Завет, мы находим новый народ Божий, новый храм и спасение в рамках нового исхода. Итак, если рассматривать это видение в контексте, какова общая функция этого видения? Прежде всего, очевидно, это призвано противопоставить блудницу Вавилон. Еще в главе 18, стих 4, народ Божий был призван уйти, выйти из нее, покинуть Вавилон, блудницу вавилонскую, и мы сказали, что это не столько физически, что было бы невозможно, но вместо этого это значит отделиться от своего ценностей, отказаться участвовать в идолопоклоннических безбожных практиках Рима. Идея не в физическом разделении, мы это увидим, я думаю, Джон предполагает, что его люди останутся. И на самом деле во 2 и 3 главах он призывает их быть верными свидетелями, они не могут этого сделать. Это если они уберут себя физически. Таким образом, они скорее отделяют себя от идеологии Рима, от их безбожных идолопоклоннических практик, от поклонения императору, поклонения чужим богам и поклонения зверю, но если они хотят покинуть блудный Вавилон, то есть Рим, им нужно где-то жить. Идите, и это происходит теперь в 21 и 22 годах в Новом Иерусалиме. Если они покинут один город, им понадобится другой город, и теперь 21 и 22 представляют альтернативу, в которую теперь может войти народ Божий. Во-вторых, видение Нового Иерусалима также призвано воспитывать верность в народе Божьем. Таким образом, это в первую очередь не предназначено просто предсказать будущее событие и показать нам, как именно будет выглядеть новое творение, и что мы собираемся делать, и что все будет, вы знаете, что там будет и кто будет буду там. Оно не предназначено для ответов на подобные вопросы. Оно дает обещание и награду тем, кто сохраняет свое верное свидетельство. Его цель – побудить церкви из 2 и 3 глав к святости и чистоте в настоящем. Итак, это обещание и награда для победителей во 2 и 3 главах. Мы уже предположили, что все обещания победителю в посланиях во 2 и 3 главах, большинство из них имеют ссылки на главы 21 и 22. И затем, наконец, поскольку народ Божий уже является царством священников, народ Божий уже должен быть примером и свидетельствовать о жизни нового творения в настоящем. Итак, я думаю, что Иоанн представляет это не только как будущую надежду, какова она есть, будущую награду и мотивацию, но и потому, что его люди будут действовать как цари и священники в 22, с 1 по 5, но в 1 и 1 главах. пятой главе, поскольку они уже являются Божьими царями и священниками, они должны уже свидетельствовать и свидетельствовать о жизни нового творения. Теперь, когда видение Иоанна подошло к самому концу, глава 22, стихи с 6 по 21, заканчивается, как мне кажется, серией высказываний, из которых порой очень трудно сказать, кто что говорит. Есть несколько утверждений, которые, по моему мнению, явно принадлежат Иисусу Христу. Есть и другие, которые могут быть ангелами. Есть и другие, о которых может говорить сам Джон. Но сложно разобраться в голосах в 22, 6 и последующих. Но я думаю, что происходит в целом, прежде чем я рассмотрю лишь пару деталей, я думаю, что в целом происходит то, что теперь это еще одна серия наставлений относительно того, как читатели должны реагировать на книгу. По сути, это еще один призыв к святости, послушанию и верному свидетельству со стороны церкви. Итак, мы сказали, что 22, 5 как бы завершает само видение, но теперь читатель как бы возвращается на землю, можно сказать, чтобы теперь пережить реальность книги Откровения. Итак, 22, 6 и до конца можно рассматривать как своего рода аналогию или почти как подставку для книги с главой 1, стихами с 1 по 3, которые говорят нам о природе книги и о том, как мы должны реагировать. Теперь, на другом конце книги, мы имеем больше, увидев все видение, теперь оно расширено, чтобы рассказать нам более подробно, как мы должны реагировать и как мы должны жить реальностью Откровения с 4 по 22 главы. Один автор сказал, и я думаю, он прав, Откровение — это не сценарий конца времен, это сценарий церкви. Это сценарий того, как нам следует прожить жизнь сейчас, в настоящем. И 22, 6 до конца главы, несомненно, подтверждает это. Например, просто чтобы подчеркнуть пару особенностей этого, Иоанн говорит в сцене, напоминающей главу 19 в конце видения с образом вавилонской проститутки, где Иоанн испытывает искушение поклониться и поклониться ангелу. Еще раз, в стихах 9 и 10, Иоанну 8 и 9. На самом деле Иоанн испытывает искушение поклониться ангелу, и ангел говорит, «Не делай этого, я всего лишь слуга, вместо этого поклоняйтесь Богу». Я думаю, что здесь важно не только то, что, как мы уже говорили ранее, что интересно, в контексте монотеистического видения, где следует поклоняться только Богу, Иисус Христос также является объектом поклонения, но, возможно, это напоминание о правильной реакции видения. Иоанн не должен увлекаться ангелом и видением, которое он видел, но вместо этого оно должно побудить его поклоняться Богу. Итак, в самом начале это призыв к ответу на это видение. Это должно быть не что иное, как поклонение самому Богу. Я думаю, что как Джон призывает свою церковь, так Джон призывает свои церкви откликнуться. Другая особенность в стихе 11, которая довольно интересна, стих 11, как сказано Иоанну, не запечатывает слова пророчества этой книги, а запечатывание — это образ не разглашения ее содержания, не раскрытия его, потому что это для будущего времени, и эти слова взяты из Даниила, глава 12, стих 10, где Даниилу сказано запечатать видение. Теперь Джону говорят не делать этого, почему? Поскольку это имеет непосредственное отношение к его читателям, они не могут позволить себе просто рассматривать это как нечто будущее. Напротив, это сообщение, имеющее отношение к читателям, о том, что Иоанн не должен запечатывать это, потому что время близко, исполнение уже близко, откровение обращается к их ситуации. Более того, у Иоанна есть интересное утверждение в стихе 11, «Пусть тот, кто поступает неправильно, продолжает поступать неправильно, пусть тот, кто подлый, продолжает оставаться подлым, но пусть тот, кто прав, продолжает поступать правильно, и пусть тот, кто свят, продолжает делать «будьте святы», поддерживая отклик святости». Другими словами, видение откровения должно порождать праведность и святость. Но этот язык в стихе 11 довольно интересен, к чему призывает Джон. Иоанн изображает церковь верным свидетелем или изображает церковь, требующей от нее быть верным свидетелем даже перед лицом противодействия, но здесь он, кажется, опровергает это, говоря, «Любой, кто поступает неправильно, пусть продолжает поступать». Неправильный. Это почти как если бы Джон теперь смирился с судьбой. Люди, которые поступают неправильно, просто будут поступать неправильно, а люди, которые поступают правильно, будут продолжать это делать, и в конце концов суд все уладит. Но вместо этого мне интересно, стоит ли рассматривать это скорее как отражение реакции читателей или реакции мира не только на эту книгу, но и на свидетельство церкви. Некоторые ожесточатся и откажутся покаяться, другие же отреагируют. Божий народ ответит верностью. Истинный народ Божий ответит верностью, послушанием и святостью, тогда как для других откровение вызовет реакцию ожесточения. Это может быть похоже на учение Иисуса с его притчами. Как Иисус несколько раз сказал, притчи, с одной стороны, ожесточают тех, кто восстал, и тех, кто отказался подчиняться. Это ожесточило их, тогда как те, у кого были уши, чтобы слышать, фраза, которую Иоанн повторяет несколько раз, «Тот, у кого есть ухо, чтобы слышать, пусть слышит». Те, у кого есть уши, чтобы слышать Слово Божие, ответят святостью и послушанием. Тех, кто туп на слух, тех, кто непокорен, это ожесточит их, и они будут продолжать свое непослушание. Еще несколько текстов, прежде всего, 17 стих, тоже сложен, чтобы разобраться, кто что делает. Дух и невеста говорят, приди, и пусть тот, кто слышит, скажет, приди. Кто жаждет, пусть придет, и кто желает, пусть возьмет даром воду жизни. Обычно это рассматривают как своего рода евангелизационный призыв, то есть пришествие будет приходом неспасенных, а те, кто придет, чтобы взять дар воды, будут неспасанными, неверующими, которые теперь откликнутся. К посланию Евангелия и обрести спасение. Однако я думаю, что первые два слова «приходят», «дух» и «невеста» говорят «приди», и пусть тот, кто слышит, говорит «приди», следует понимать скорее как просьбу или молитву о пришествии самого Иисуса. Обратите внимание на стих 7, который начинается так «вот, приду скоро, тогда блажен тот, кто соблюдает слова книги пророчества своего». Опять же, «блажен тот, кто соблюдает слова», еще раз показывая нам, что отклик на эту книгу — это послушание и святость. Итак, обратите внимание, что каждая книга, которую мы рассмотрели до сих пор, порождала поклонение еще в стихах 8 и 9, а теперь верность и праведность. Теперь, пропуская вперед, в стихе 17 дух и невеста говорят «приди», и пусть тот, кто слышит, скажет «приди». То есть в ответ на слова Иисуса в стихе 7 «Вот, я иду, теперь невеста и тот, кто слышит, вероятно, тот, кто имеет уши, пусть слышит, теперь ответит, сказав, приди, Господь Иисус», что так заканчивается книга. Аминь, приди, Господь Иисус. Итак, я вижу, что слово пришло сюда не как призыв к неверующим прийти, а как призыв или молитва, или просьба о том, чтобы Иисус Христос пришел, как Он и обещал. Я приду скоро. И тогда кто жаждет, пусть придет, и кто желает, пусть возьмет даром воду жизни. Вероятно, опять же, это не столько призыв откликнуться верой в Евангелие, сколько евангелизационный призыв, но его следует понимать в свете главы 21 и стиха 6, «жаждущему напою даром из источника вода жизни». Это обетование, эсхатологическое обетование для народа Божия. Итак, тот, кто пожелает прийти, будет народом Божьим, приглашенным прийти и принять участие в окончательном спасении. Последний текст, на который я хочу обратить внимание, это стихи 18 и 19, которые я хочу вам продемонстрировать, и их также следует понимать как увещевание, этический ответ со стороны читателей. То есть стихи 18 и 19 — это призыв к послушанию и верности. Позвольте мне прочитать этот раздел, стихи 18 и 19. Предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества этой книги, и если кто что прибавит к ним, на того наложит Бог язвы, описанные в этой книге. И если кто отнимет слова из этой книги пророчеств, то Бог отнимет у него долю его в древе жизни и в святом граде, откровение 21 и 22, которые описаны в этой книге. Язвами в стихе 18 будут трубы, чаши, печати и, возможно, суд последнего времени. Как же нам понять этот текст? Этот язык всякого, кто прибавляет и убавляет, будет виновен в язвах, или же всякий, кто прибавляет или убавляет, не будет участвовать в эсхатологическом спасении в наследии или награде откровения 21 и 22. Обычно эти два стиха обычно воспринимаются в двух разных словах. Способы. Во-первых, они являются предупреждением для более поздних переписчиков, а также последующих читателей и толкователей откровения не вмешиваться в него, добавляя или удаляя слова, записывая дополнительные абзацы или разделы или удаляя определенные части, которые вам не нравятся. Многие воспринимают это именно так. Второй способ понять это – рассматривать это как предупреждение против неверующих, особенно против культов и других религий, которые добавляют книги к Библии. Некоторые считают важным то, что это происходит в самом конце Библии, и считают, что это охватывает весь канон. Итак, это предупреждение для других культов, религий и учений, которые попытаются добавить к Библии свои собственные писания и свои книги, свои высказывания или изъять книги из Библии, удалить определенные книги или что-то в этом роде. Таким образом, это часто рассматривается как своего рода библиологическое утверждение об авторитете Священного Писания и о том, что его нельзя изменять, не удалять из него, не добавлять ничего, что это авторитетное Слово Божие, и его достаточно в его нынешнем виде. И я бы, конечно, не стал с этим придираться и спорить. Я бы согласился с этим, но я не уверен, что эти стихи делают именно это в данном контексте. Прежде всего, как мы уже отметили, начиная с 7 стиха, все идет в контексте увещевания. Иисус говорит: «Я скоро приду», в стихе 7, блаженны соблюдающие слова этого пророчества. И затем ангел говорит Джону, как бы олицетворяя реакцию, которую он хочет от своих читателей: «Не поклоняйтесь мне, поклоняйтесь Богу», что должно быть правильным ответом на книгу. Стихи 10 и 11 – это пророчество для настоящего времени, не запечатывайте это, теперь это для народа Божьего. И тот, кто праведен, продолжает поступать праведно, тот, кто свят, продолжает оставаться святым. В стихах 14 и последующих – блажен тот, кто чист, они получат дерево жизни. Итак, это увещевание. Я думаю, что стихи с 18 по 19 продолжают призыв мотивировать народ Божий к верности, святости и послушанию. Почему я это говорю? Прежде всего, обратите внимание, что эти стихи являются намеком на, как мы часто видели в Откровении, намек на Ветхий Завет. Тот же самый язык вы найдете во Второзаконии по отношению к закону Ветхого Завета. Так, например, 4 глава Второзакония напоминает народу не оставлять закон, не пренебрегать им. И автор говорит, это глава 4 и стих 2, я прочитаю стих 1. «Слушай теперь, Израиль, постановления и законы, которым я собираюсь научить тебя. Следуй за ними, чтобы ты мог жить, войти и овладеть землей, которую дал Господь Бог и отцы твои дали тебе». Это интересно. Одна из вещей в Откровении, глава 22, стих 19, заключается в том, что если они прибавят или уберут, они не получат древа жизни и святого города. Это новое творение, их наследие, земля. А ныне, во втором стихе, сказано: «Не прибавляй к тому, что я повелеваю тебе, и не убавляй от этого, но соблюдай повеления, которые дал тебе Господь, Бог твой». В 12 главе и 32 стихе Второзакония мы находим нечто подобное. В 12 стихе 32, ближе к самому концу, автор говорит, я прочитаю стих 31, «Не поклоняйся так Господу Богу твоему, потому что, поклоняясь своим богам, они делают всякие мерзости, которые ненавидит Господь. Они даже сжигают в огне своих сыновей и дочерей и приносят жертвы богам. Смотри, делай все, что я приказываю, не добавляйте к этому и не отнимайте». Интересно также, что это происходит в контексте отказа от поклонения идолам и другим богам, как это делают другие народы. Итак, первое, что следует отметить, это то, что Иоанн использовал формулировки, взятые из книги Второзакония, и в обоих этих контекстах утверждения о том, что нельзя добавлять или убавлять, были в контексте соблюдения закона, выполнения всего, что он говорит. Итак, еще во Второзаконии идея удаления и добавления заключалась не просто в добавлении или удалении новых слов, это было связано с тем, чтобы вы подчинялись этому и соблюдали его. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, кому это адресовано. стихи 18 и 19 адресованы предостережению каждого, кто слышит слова пророчества этой книги. Кто тот человек, который слышит слова пророчества этой книги? Вернитесь к главам 1, 2 и 3. Это церковь. Глава 1 и стих 3. Блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей и соблюдающий ее. Итак, слова пророчества услышат те, кто находится в церквях, в семи церквях из второй и третьей глав или в наших сегодняшних церквях. Другими словами, это обращение к церквям или верующим. И здесь их предупреждают, что, когда они услышат слова пророчества этой книги, не пренебрегайте ими, а храните их. Таким образом, это не адресовано более поздним переписчикам, которые могли испортить книгу. Это не адресовано неверующим и тому, что они могут сделать с книгой. Это не адресовано культам и ложным религиям. Это обращение к церкви. Более того, это означает, что, я думаю, нам следует рассматривать этот текст как подставку для книг вместе с 3 стихом главы 1. В первом стихе 3 провозглашается благословение тому, кто слышит Слово Божие и повинуется ему. Итак, мы находим проклятие для того, кто слушает Слово Божие и отказывается соблюдать его. Другими словами, что значит добавить и отнять? Я думаю, что это метафорическое выражение непослушания Слову Божьему и отказа соблюдать его, особенно путем компромисса с идолопоклонническим языческим миром. То же самое, против чего Израиль предостерегался еще в 32 главе Второзакония. Теперь Иоанн предупреждает свои церкви во 2 и 3 главах, что, когда они слышат чтение книги, единственным правильным ответом является поклонение, послушание, праведность, святость, в свете скорого ожидания возвращения Иисуса Христа, отвечать верностью и послушанием, отказываться отвечать послушанием, заменять и добавлять идолов, отнимать у Слова Божьего, пренебрегая им и отказываясь повиноваться ему. Вот что значит прибавлять и убавлять от Слова Божьего. Так что это не призыв к другим культам и религиям не добавлять слов. Идея здесь не в том, пишете ли вы новые предложения или абзацы, чего, я согласен, не следует делать. Это этический призыв. Это призыв к послушанию и верности отказаться от участия в языческой, идолопоклоннической Римской империи для первых читателей. Последнее, что я хочу упомянуть о самой книге Откровения, а затем хочу закончить несколькими комментариями о том, как мы ее читаем. Обратите внимание на язык, который вы встречаете здесь несколько раз. Начиная с 7 стиха, Иисус говорит «Вот, приду скоро». Стих 12 «Вот, приду скоро». И затем, в стихе 20 «Да, скоро приду». Наверное, все слова произнес сам Иисус. Как мы понимаем эту скоротечность? Ну, некоторые перевели «я скоро приду». Идея заключалась бы скорее в скорости, с которой он придет, а не в том, что это произойдет очень скоро. Например, при жизни читателей некоторые предполагали, что Джон ошибался. Иисус вернулся не скоро. Однако я думаю, что нам следует интерпретировать это с той точки зрения, что это просто отражает ожидание церкви скорого возвращения Христа. На протяжении веков церковь всегда ожидала, что Христос может вернуться в любое время. Хотя мы понятия не имеем, когда это произойдет, скорое возвращение Христа, что он мог вернуться в любое время, и это было правдой. Фактически, тот факт, что он уже пришел в первый раз, чтобы провозгласить свое спасение и царство, означал, что он мог вернуться в любое время, чтобы завершить все это и довести до завершения. Поэтому я думаю, что скоро здесь следует понять всю свою силу. Христос скоро придет. Но идея в том, что церковь всегда ожидала скорого возвращения Христа, хотя мы просто не знаем, когда это произойдет. Это отражено здесь, в этих высказываниях. Но опять же, скорость возвращения Христа — это то, что добавляет актуальности этической привлекательности этого последнего раздела, поклонению одному только Богу, верности, святости, праведности, уверенности в том, что мы соблюдаем и повинуемся словам книги. Откровение, отказываясь идти на компромисс с языческим идолопоклонническим миром. Так заканчивается книга Откровения. И как ни странно, это заканчивается словами «Аминь, приди, Господь Иисус». И я думаю, что в конце дня подходящим ответом на откровение было бы, если бы каждый присоединился и сказал «Аминь, приди, Господь Иисус». И пока мы ждем этого, мы живем жизнью святости, чистоты и праведности. Мы отказываемся поддаваться влиянию и отказываемся участвовать в идолопоклонических, безбожных, репрессивных злых практиках, системах и ценностях, которые характеризуют не только Римскую империю, но также культуры и нации в нашем современном мире. Теперь я хочу закончить, кратко подняв вопрос в течение следующих нескольких минут, как нам следует читать книгу Откровения. В самом начале этой серии лекций об Откровении мы сказали, что очень популярный способ интерпретации Откровения — это рассматривать его как нечто, что следует читать в свете наших дней. Что мы должны установить связь между видениями и языком Откровения и современными событиями, людьми и нациями, людьми и технологиями 21 века? Итак, как многие характеризовали в прошлом, это похоже на чтение книги Откровения, когда Библия открыта для откровения в одной руке и чтение утренней газеты в другой. Идея в том, что мы устанавливаем непосредственные связи и видим, что Джон на самом деле предсказывает, что происходит в наши дни. У нас есть ключ к ее прочтению. Обычно это означает, что мы пытаемся спланировать свое существование и посмотреть, насколько мы близки к концу. А иногда это даже приводит к явным предсказаниям того, когда Христос вернется. У них всех есть одна общая черта. Они все потерпели неудачу. Если это неправильный способ чтения Откровения, то как нам следует его читать? Позвольте мне предложить 5 вещей. Во-первых, он немного отличается от других. Но прежде всего, Откровение предполагает, что история движется к цели и что именно Бог доведет ее до завершения. Так что это не произойдет благодаря человеческим усилиям. Откровение — это не видение того, какими могут стать наша нынешняя культура и наше общество, хотя оно и могло бы это сделать. Но это не основная цель. Откровение — это не просто видение, особенно в последних главах Нового Иерусалима. Это не просто видение, дающее нам надежду на наше нынешнее общество и наши дни. Нет, это дает нам надежду на будущее. Это напоминает нам, что Бог куда-то перемещает историю. Бог собирается положить конец истории. Он сам вмешается и исправит мир. Своим судом и спасением Бог собирается завершить историю. Итак, Откровение, мы не можем отказаться от телесного ощущения Откровения, что у него есть цель, что наш мир куда-то движется, и Бог — единственный. Бог — это Альфа и Омега, тот, кто стоит в начале этого процесса, и тот, кто стоит в конце, кто приведет его к цели. Мы надеемся на будущее пришествие Иисуса Христа, чтобы осуществить Божий план истории через суд и спасение и привести этот мир в порядок. Это надежда народа Божьего. Но во-вторых, следующие 4, на которые я хочу обратить внимание, я думаю, также ясно вытекают из книги Откровения, и это первое или второе, Откровение — это призыв к поклонению и преданности. Это Откровение, мы должны воспринимать это как призыв к поклонению и преданности. Главы 4 и 5 начинают книгу с самого начала видений Иоанна с образа в главах 4 и 5, который напоминает нам, что только Бог и Агнец достойны поклонения. Поклоняться чему-либо еще, любому другому человеку, любому другому материальному имуществу, любой другой культуре, любой другой нации, любому другому правительству, поклоняться чему-либо еще, выражать свою преданность чему-либо еще — это идолопоклонство. Откровение — это призыв к нам распознать опасности идолопоклонства в нашем мире и в нашей жизни и проявить исключительную преданность Богу и Агнцу. Откровение — это призыв к нам в мире, который противится Богу, в мире, который отказывается признать свой суверенитет. Откровение — это призыв к народу Божьему присоединиться на небесах, поклоняться и признавать суверенитет Альфы и Омеги, первых и последний, тот, кто есть и был и кто придет. Нам следует читать Откровение как призыв к поклонению и верности Богу и Агнцу и осознавать, что отдавать это поклонение и верность чему-либо еще — это не что иное, как идолопоклонство. В-третьих, нам также следует читать Откровение как призыв к свидетельствованию и миссии. Обратите внимание, сколько раз в книге описывается церковь или люди как те, кто верно хранит свое свидетельство и слово свидетельства Иисуса Христа. То есть церковь, Откровение — это призыв к церкви свидетельствовать. Нам предстоит стать свидетелями жизни нового творения. Мы должны стать свидетелями реальности Бога и Его спасения, которое Он обеспечил через Иисуса Христа. Через наше поклонение мы должны стать свидетелями реальности того, кем является Бог и что Он сделал для своего народа через личность Иисуса Христа. Тот факт, что мы уже являемся царством священников, тот факт, что Иисус Христос своей смертью уже создал свою церковь как царство священников, означает, что мы должны стать свидетелями реальности альтернативного мира, нового творения, характеризующегося справедливостью и верность, любовь и праведность, место, где происходит совершенное поклонение, место, где совершенная деятельность и осмысленная жизнь возникают только в новом творении. Но это теперь должно быть представлено, этому теперь должно быть засвидетельствовано царством священников, которое Бог уже создал через своего Сына Иисуса Христа. Реальность нового творения уже должна быть очевидна в нашей жизни. Мы должны свидетельствовать и свидетельствовать о жизни нового творения. Итак, в этом смысле откровение — это призыв к миссии и свидетельству со стороны Божьего народа, Церкви. В-четвертых, нам следует читать Откровение как призыв к развлечению и сопротивлению. То есть из-за обманчивой природы греха, из-за обманчивой природы сатаны и его попыток помешать целям Бога и его народа и сбить нас с пути, он требует проницательности, требует проницательности. И Откровение дает нам это понимание. Нам нужно понимание, чтобы определить, где находится Вавилон в наши дни. Нам нужна проницательность и проницательность, чтобы определить, где несправедливость, где идолопоклонство, где безбожие, где насилие и вред. Нам нужны понимание и проницательность, чтобы увидеть, где это присутствует в нашей собственной жизни, в нашей собственной культуре, наших собственных нациях, наших собственных странах и наших собственных правительствах. Нам нужно понимание, а затем нам нужно противостоять этому и противостоять этому, но не посредством насилия, а посредством верного свидетельства об Агнце Иисусе Христе и верного свидетельства о реальности нового творения. Как и в истинно апокалиптической манере, мы увидели, как Откровение разоблачает безбожие. Он разоблачает и разоблачает идолопоклонство и репрессивные нации и империи, но также предлагает альтернативную точку зрения. И нам нужна проницательность, проницательность и способность сопротивляться посредством нашего верного свидетельства, где бы ни находился Вавилон. Один из моих коллег однажды сказал, что Вавилон — это попытка человечества создать рай, полностью оставив Бога вне поля зрения. Требуется проницательность и проницательность, чтобы определить, где это находится в нашей жизни, в наше время и в нашем возрасте, а также встать и противостоять этому. Но это также требует от нас искоренить это в нашей собственной жизни. Мы начинаем с себя и осознаем, что мы в каком-то смысле невольно залезли в постель с Вавилоном. В-пятых, и наконец, нам следует читать Откровение как призыв к послушанию и ученичеству. Божий народ — это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Мы только что просмотрели самые последние стихи, главу 22, стихи 6 и до конца книги, которые являются призывом к святости и верности со стороны народа Божьего. Божий народ — это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Откровение — это призыв к безоговорочному послушанию и ученичеству личности Иисуса Христа, какие бы последствия это ни принесло. Итак, если Откровение не вызывает в нас хотя бы этих пяти реакций, когда мы его читаем, мы, вероятно, не прислушались к призыву иметь уши, чтобы услышать книгу Откровения. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги Откровения. Это последняя сессия 30, Откровение 22, Новый Иерусалим и как читать книгу Откровения.